Добрый вечер всем. С нами Владимир Трухин. Володя, привет. С приездом. С
приветствую. С приездом, да.
Да, вот. Ну и у нас, соответственно, военное обозрение, и мы, в принципе, перейдем, наверное, сразу к вопросам, потому что...
Мы еще не перейдем, мы сначала перейдем к моим благодарностям. Всем тем, кто мне помог с первым этапом операции, там постоянные зубья будут через полгода. Огромнейшее всем спасибо, кто поддерживал меня, кто писал теплые письма и так далее. Кто беспокоился, когда я вернусь к эфиру, но сами видите, еще временные зубья, сами по себе конструкция такая, что к дикции еще надо привыкать. Хотя привыкнем, опять же, уже сейчас Олега повеселил, по мне получилась демонстрация анекдота про политработника, у которого язык прекращает шевелиться через 6 часов после смерти, потому что все же видели, в канале я кружочек записал, после операции прошло, ну, где-то около 2 закончили, в 6 я записался. Мне так и сказали, говорит, ты обещал, сука, 3 дня без зубов молчать, где? Не смог. Не вырулил. Поэтому за дикцию извините, терпите, всех с Днем России, все, я вернулся, и мы этим замечательным полукреслом Мастер Гампс открывает свою новую серию. Этим замечательным стримом после возвращения я уже с зубьями вам буду материться про текущий жизненный момент. И всех поздравляю с праздником, с Днем России. Может быть, коснемся, если будут вопросы, но злобную пятиминутку, и если не коснемся, я тоже запишу для всяких долбоебов, которым это не праздник.
Понятно. Ну, Володь, я тебе хочу сказать, что тебе очень много пришло сегодня под анонсом в Максе пожеланий. Ура, ура, ура. Там кричали женщины, ура, в воздух чепчики бросали, как говорится, да?
Главное, вот, чтобы не в меня, а то в чепчик засунуть чего-нибудь.
Да.
Самое тяжелее, главное, что не в тебя. Потом как я с сотрясением мозга работаю?
Самое главное, что не в тебя, действительно. И вообще, в принципе, очень хорошо, что все, что хорошо, сейчас вот завершилось. Так.
И ну, 150-ю лекцию в среду буду писать, раньше не смог, но я только в четверг вернулся и по плану укрепления семьи отскочил в Александров. Но все-таки 3 недели дома не было, надо было жену куда-то таки свозить. Вот сегодня приехавший я с вами. Так что дальше работаем.
Да, безусловно. Так, сейчас, одну секунду. Так, Павел Сазонов спрашивает нас. Здравия желаю, товарищи. Владимир Эдуардович не раз говорил, что в задачи НАТО не входила агрессия против СССР России. Это оборонительный альянс, в отличие от наступательной предрасположенности армии СССР. Тогда складывается впечатление, что злодеи – это мы. Разъясните, пожалуйста, подробнее.
Почему злодеи – это мы?
Ну, сейчас, дай дочитаю и это. Угу. Разъясните, пожалуйста, подробнее взаимоотношения и чаяния сторон. Если это объяснено в одной из лекций, скажите номер, пожалуйста, я возьму. Не ругайте меня сильно, я прошу. Так тяжело.
Нет, все нормально, ребят, давайте так. Первое и главное, что вы должны выкинуть из своих мозгов, это разговоры о правых и виноватых в ситуации геостратегического противостояния Запада и СССР, которая базировалась ровно на идеологической основе в том числе. И возникает вопрос другой, что каждый видел оборону своих собственных интересов и возможности нападения по-разному. НАТО оборонительным альянсом выстраивалось ровно потому, что все наступательные действия, которые планировал вести Запад против нас, базировались на совокупной военной мощи Соединенных Штатов Америки в первую очередь и Великобритании во второй. Первый момент. Сразу отсечку делать. Первый, второй момент. Момент номер два. Ни США, ни Великобритания, что, кстати, показала Вторая мировая война в том числе, не умеют проводить сухопутные наступательные операции от слова совсем. Вот это сейчас потужная, блядь, трихомудия, которая творится на Ближнем Востоке, где Трамп так и не решился перейти к сухопутной фазе операции, и теперь этот секс мазохистов с двух сторон, блядь, закончится приблизительно ничем и спрашивается, зачем воевать начинали. Это тоже показывает. Буря в стакане, где Хусейна не поломали, буря в пустыне в 91-м году, несмотря на масштаб группировки собранной. Свободу Ираку, которая, по сути, показала тоже практически полную беспомощность сухопутных войск. Там даже интересное кино происходило. Там они сухопутные войска на рассогласовании начали наступление на 6 часов раньше, чем начал сам РАО. И потом это, они этот недуг в подвиг обратили, что с понтом так было спланировано. На самом деле конфигурация Ирака – это 4 изолированных военных округа на земле, у каждого свое командование. Командование всех друг друга по кругу пиздец как не любило совершенно. То есть у них согласованности действий не было никакого. То есть Ирак не имел единой стратегической обороны. Ирак был отстал в военно-техническом отношении, в коэффициентах технической готовности, бронетехники и всего прочего. И при этом коалиционная группировка, которую собирали 1.5 года, блядь, так ни хера и ничего на земле не смогла до тех пор, пока им Багдад не продали. Вот оттуда этот марш, бля, там под 100 километров воздушно-десантной дивизии на наши деньги вооруженных сил США, где их просто ждали, им в подарочной упаковке, как Мадуро в Венесуэле, отдали Хусейна, но при этом в 3 остальных округах, зонах ответственности, да, назову это так, сухопутные бои длились до тех пор, пока через месяц их просто иракские военнослужащие не прекратили, потому что страна кончилась. То есть, грубо говоря, они на земле ничего не сделали. Они увязли в городах, они увязли в боях вот этих локальных, постоянных. То есть, смотрите, и они основную ставку своего наступательного удара сделали на концепции МРАО, массированных ракетно-авиационных ударов. Волны бомбардировщиков, которых, кстати, у нас таких не было, да? Мы до сих пор, в принципе, не имеем стратегической авиации такой, какой, особенно США, особенно на пике имели. У нас поэтому, кстати, и ПВО мощнейшее в мире, потому что мы готовились к отражению МРАО.
Да, их атак воздушных.
Их воздушных атак, вот эти планы бомбардировок, планы ядерных бомбардировок, крылатые ракеты, нападения крылатыми ракетами. Я как Провианус сказал... А мне потом шайбы поназабивали, что, говорит, это носители АУК, это носители крылатых ракет, ну, в принципе, проблемы могут создать. Мы поэтому ПВО, собственно говоря, и развивали. То есть, смекайте, что в конце нападения на Советский Союз, будь он ой, иностранной народной демократии, сухопутные войска не играли основной роли. Они и сейчас там у них не играют основной роли. Вот как попытаться, что такое наступательная операция по стратегиям НАТО, это мы видели вот этот нахлюк летом 2023 года. Подробно я это разбирал, у меня 2 лекции есть, штрихи к оперативному портрету НАТО. Ребят, я 4 часа этих лекций сейчас не уложу в 15 минут. Причем эти лекции не из жопы выковырены. Это на материалах генерального штаба. Ну, кое-какие несекретные материалы, исследования ЦВЦИ, Института военной истории в моем распоряжении имеются еще со времен службы. Вот, поэтому это есть, пожалуйста. НАТО и мы, есть старая лекция 2021 года, можете сравнить с тем, что сейчас. Она там на анализе Югославии построена во многом, 99-го года. И есть вот эти 2 лекции «Штрихи к оперативному портрету НАТО». Вот. То есть, поэтому землю... И страны блока НАТО, они готовили к проведению оборонительной операции, потому что концепция наша и вооруженных сил СССР, вооруженных сил еще Российской империи и так далее, которая сейчас дальше развивается, я уже говорю, оперативные подходы и доктрины столетиями закладываются и развиваются. Она как раз война на земле. Поэтому мы не собирали мощных авиационных кулаков. У нас даже вот эти капониры, которые по Советскому Союзу строились, да, что сейчас эти дрочеры, блядь, где ангары на аэродромах? Вообще дорогущее удовольствие на самом деле. Олег, слышно микрофон? Когда кашляешь, забиваешь.
Не, все нормально уже.
Вот это самое, просто технически, извини. Вот, так вот, концепция даже, концепция, связанная с нашими наступательными действиями, это наступательные действия на земле. Поэтому мы и держали ударные армии, Потому что если на нас готовились нападать воздухом, а потом после того, когда они воздухом перемололи все на свете, уже тогда шли вот как раз эти ударные кулаки, но которые опять не стран НАТО, за исключением Великобритании и США. Два армейских корпуса США. Ну, на наши деньги это развернутые общевойсковые армии. Плюс Рейнская армия Великобритании. Это уже было все потом. Поэтому исходная конфигурация войск была НАТО как единственный оборонительный блок на земле, где каждая из стран НАТО готовилась обороняться на своей территории, если бы мы начали. Соответственно. И концепция ударных армий у нас. С другой стороны, концепция воздушных, вот этих, ну, у них не армии, по-другому называется, но на наши деньги воздушных армий стратегической авиации, дальней авиации США, где они еще донаращивали эту группировку в случае угрожаемого периода, то есть атака путем проведения там до 3, по-моему, или 4 массированных ракетно-авиационных ударов, которые сначала были в 3 эшелонах, потом добавился эшелон крылатых ракет, когда они накопили вот эти крылатые ракеты в достаточном количестве, чтобы там в залпе пошла, ну, в эшелоне пошла 150, 200 до 200 ракет, да, вот. И потом, когда они с воздуха все перемелют, уже доходило до сухопутной операции. Я про капониры говорил. Так почему? Они даже в основном для истребителей перехватчиков ставились. Чтобы в случае нанесения МРАО по аэродрому базирования хоть кто-то взлетел и задачу отработал с полетом в один конец. Вот так это стоило.
Да, так и есть.
То есть говорить о том, что они однозначно оборонялись, а мы однозначно нападали, нельзя. Каждый готовился к своему... ну, виду нападения, скажем так, это неправильно немножко, потому что видов боевых действий всего два. Наступление и оборона. Вот. Соответственно, каждый готовился к своему варианту, скажем так, проведения наступательной операции, и каждый готовился к своему варианту проведения оборонительной операции. То есть у нас вариант оборонительной операции заключался в максимально возможном усилении войск противовоздушной обороны. Да. Ну, мы, в принципе, сейчас подарки и собираем. У нас мощнейшие подарки без кавычек. У нас мощнейшее ПВО в мире. Такого больше ни у кого просто нет. Но это вот как раз наследие вот этого самого. Поэтому давайте не будем вот эту вот играть игру, которая мне всегда пиздопротивна была. Кто прав, кто виноват в схватке двух сверхдержав. Если мы живем в стране по имени России, наследницы СССР, то правы всегда мы. Так все и... остальные могут помереть самостоятельно, либо поискать грибы-ассасиновики в березовой роще в январе месяце.
Ну да, так и есть. Так, следующий. Мне, в принципе, добавить нечего. Вот ты тут нормально, достаточно глубоко и емко все это дело рассказал. Следующий вопрос, Павел. По словам главы Чувашии, 10 июня на Чебоксары была совершена ракетная атака. Как украинские ракеты... «Фламинго» могли настолько долго, далеко полететь. Можно ли не допустить таких ситуаций в будущем? Ну, во-первых, тут не факт, что там «Фламинго» летали.
А кто сказал, что это были ракеты «Фламинго»? Да. Блядь? Опять стайка, блядь, псевдодрочеров на околовоенные темы, что ли? Вот вы первое, что в ум возьмите, блядь. Пока вы будете реагировать на продавцов информационных истерик, которые, блядь, даже ничего не зная, сразу выдумают, у вас кукушка будет улетать без шансов возвратиться. Но в данном конкретном случае вы убейтесь об угол сами. Если вы жрете на помойке мне, то сдохнуть от дизентерии ваш случай. Если вы жрете на информационных помойках, так с чего вы взяли? Ребята, со всем уважением, кто вам сказал? Главы регионов, при всем уважении к ним, иногда такую хуйню несут с военной точки зрения, что, блядь, шуба заворачивает.
Да.
Чего вдруг это ракетная атака? Чего вдруг это «Фламинго»? Еще что-нибудь сочините. Министерство обороны говорило об этом?
Нет. Нет.
Там по этим беспилотникам вообще вопросов масса, блядь. Я, кстати, вам еще один моментик-то подскажу. Вспомните шоу на вводе системы «Платон». Кто только не орал, кто только не стонал, блядь, кто только не дрочил, блядь. Навальный так донатов насобирал на 3 срока, блядь, защищая. А сейчас эта система «Платон», которая введенная, на минуточку, блядь, практически блокирует возможность нецелевого использования фур в интересах Украины. Потому что те домики, которые они везли, где были спрятаны в крышах, скажем так, эти FPV-дроны, это был первый и единственный момент. Но даже там они в темную нанимали фирмы. А ведь система Потоплатон, она же сейчас реагирует еще тем более на трассах, на которых магистральная трасса, которая М-ки, да? Она же интересно еще делается. То есть если фура прошла пропускной пункт и, блядь, и не доехала по скорости расчетной до другого пропускного пункта, ее искать будут.
Ну да.
Ей уже не проебаться на тернистом пути, блядь, на трассе М4. Но они ищут варианты, они ищут возможности. И у нас молчанием обходят сейчас истории, когда эти беспилотники запускаются непосредственно с территории России, потому что, я так понимаю, ФСБ не пускает эту информацию, чтобы им оперативную игру не портить.
Не, ну все правильно, так и есть.
По сути-то своей. Потому что до хера истории, бля, которые вот сейчас начинают рассказывать, блядь, а всякие там, блядь, 3-2 раза начинают, блядь, линейками мерить. Он, смотрите, блядь, аж до Усть-Луги он там 1000 километров прилетел. Потом оказывается, что он из нейтральных вод запускается с балкеров, и все. Которые хуй проконтролируешь. Они поэтому и залетают то к финнам, то к эстонцам. И масса других моментов. Не слушайте сочинения. Руководствуйтесь официальной информацией. Если ее нет, значит, не надо ничего додумывать. О дальнобойных ракетных атаках, блядь, украинцев по Чебоксарам. Ну, а глава региона, ребята, там, они в ряде случаев не военные, они попутать могут.
Ну, да не в ряде случаев, а вообще, в принципе, как бы редко кто военный, бывший военный становится главой региона. На моей памяти, ну, это на пальцах одной руки. Вот,
ну, здравствуйте, вот сейчас спартанец.
Пожалуйста. А?
Спартанец, пожалуйста.
Да. Вот, так что, да. По поводу «Фламинго», вот смотрите, только сегодня утром наше Министерство обороны огласило, что сбили 4 ракеты «Фламинго», которые летели со стороны Украины. Все, больше еще не было применения этих ракет. Это FP-7, вот, есть еще, они там собираются, анонсировали там FP-9, но они уже говорят, что это будет крылатая ракета. Ну, посмотрим, как и что, поэтому...
Не,
это...
ну вопрос-то не в этом даже.
Да,
вопрос...
да.
Возможностях и способностях. Вы понимаете, когда вы ориентируетесь на долбоебов, которым просто в лом взять, надо даже на сайте Министерства иностранных дел почитать документы, которые, кстати, западной стороной соблюдаются. Например, режим о нераспространении ракетных технологий. Несмотря на все эти обещалки, он не нарушен западной стороной. И мы, кстати, не нарушаем. Ну, потому ну, что так, те так же Искандеры, дивизион, которых там отдали белорусам, да, поиграться, там ракетки-то с ограничением по дальности, потому что больше 500 запрещено передавать. Вот приложите линейку и посмотрите. У них нет такого вооружения на данный момент. Просто. Которое в состоянии лететь далеко. Потому что мы бы это увидели. Налет украинских ракет на Москву мы ждем, ну, года с 23-го, даже 22-го. Они постоянно анонсируют и постоянно переносят эти сроки. А единственное, что было, этот неубедительный беспилотник, купол Кремля, который тоже не факт, что запущен был издали.
Да, так и есть. Так, следующий вопрос. PWX спрашивает. Добрый день, вопрос Владимиру Эдуардовичу. Политолог Ищенко, и не только он, раньше говорил, что для полной победы над Украиной нужно полностью брать ее территорию под контроль. Каково ваше мнение? Насколько такой сценарий возможен сейчас, учитывая, что это будет серьезная нагрузка на экономику России?
Понимаете, дело в том, что когда политологи, особенно при уважаемой Ростислав Владимирович, насколько помню, Ищенко, начинают по военных делах рассуждать, то, в принципе, остается только посочувствовать. Тому, что в свое время не откосили от службы в армии. Либо застали ее так в лайтовом варианте. Потому что у политолога Ищенко в свое время было 8 часов или 12 часов у украинцев под Москвой. Форсированным маршем от украинской границы. Насчет брать Украину под контроль, это уже всех заебало. По одной простой причине. Сейчас стоит один единственный вопрос. Как обеспечивать санитарную зону? Стоит второй вопрос. Это теория, что полный контроль ты осуществляешь над той территорией, над которой имеешь свой суверенитет. Кстати. Это, кстати, вопрос, кстати, шайба сразу белорусам, да, которые тоже хуй договор о союзном государстве читают. А по договору о союзном государстве и Крым, и Луганская республика, и все контролируемые нами части других регионов являются территорией союзного государства. Это так там прямо написано, кстати. Там потому что нет запрета на расширение ни у одного из государств. Написано четко, что территория союзного государства образуется территорией стран-участников, а территория стран-участник это та, ну, другими словами, это та территория, над которой страна-участник осуществляет суверенитет и свою волю. Крым попадает 100%. Вообще.
Да и не только Крым.
Да не только Крым, но по белорусским картам он до сих пор украинский, да, спасибо союзник. А, так вот, теперь возвращаясь к этому вопросу. То есть мы можем контролировать полностью 100% ту территорию, на которую осуществляем суверенитет. С этой точки зрения, какой-то кусок, который остался Украиной, контролироваться будет нами довольно условно. И пока параметры этого контроля еще не ясны. Вот в чем вопрос. Поэтому и раздаются эти голоса. Ну, поймите правильно, партия и правительство, ну, как в Советском Союзе говорили, во всем этом соображают, в том числе и по экономической нагрузке на наш бюджет и так далее, лучше вас. Потому что там еще и цифры считать умеют. Утверждать, что нужно только так и никак иначе, это, извините меня, други мои, вне зависимости от моего уважения к прежним регалиям участников, долбоебизм. Никто этого сейчас не знает. Пробуют различные варианты. И от варианта полного контроля над Украиной наши пробуют отпетлять еще с 2022 года, когда Путин, по-моему, в 2022 году первый раз предложил Польше «забирайте Львов». Сейчас, я уверен, и к венграм проработка идет насчет Закарпатья и так далее. Потому что есть территории, которые, в принципе, в России нахер не нужны, по большому счету, судя по тому количеству рогулья, которое там живет еще и при Советском Союзе было. И никто этим заниматься и заморачиваться не будет. Там вообще могут быть различные варианты, включая самые вычурные, о которых мы вообще еще никак не знаем, потому что сейчас у МИДа жопа потеет. Я больше чем уверен. И прорабатываются различные варианты. Достижение целей специальной операции, вернитесь к объявленным целям. Там нету присоединения Украины, полного контроля над Украиной и так далее. Потому что есть еще один момент. Кто Украину заберет, тот долги ее платить будет. Оно нужно там, эти подарки? Россия вообще сейчас демонстрирует то, по отношению к Лимитрову, что, ребята, вы нам нахуй не нужны, по большому счету. Нам нужно, чтобы от вас не исходила угроза никакой. Экономической, политической, военной тем более. Вот и все.
Да.
Поэтому сейчас говорить о том, вот именно так, а не как иначе, ну, можете смело их посылать колоннами леса. Потому что ни один из этих, блин, молотителей языком и писателей руками за то, что произойдет в результате реализации их планов, не отвечает.
Абсолютно.
За это отвечает президент, Совет Безопасности, правительство Российской Федерации, другие официальные лица и все такое. Вот они отвечают за результат. А пиздобулы, блядь, отвечают только за то, чтобы набрать себе подписок. Ну не заглядывайте вы в будущее, это так далеко. Потому что этот заход вреден. Почему? Потому что если не будет так, как кто-то из них сказал, значит, мы победы не достигли.
Не достигнем. Уже началось такое. Вы что? Ты что, Володь? Там вообще, а как мы вообще достигнем победы, если мы не возьмем всю Украину? Это уже было такое.
Вот тут некоторые. Так нахер она нужна вся?
Да.
Тут вопрос с перевариванием кусками. Это вообще задача с Украиной на ближайшие лет 20-30? Потому что специальная военная операция...
Да если не больше.
Не, справится. Потому что специальная военная операция – это только начало. Точнее, не начало, это продолжение. Но это острая фаза разрешения противоречий, неустранимых противоречий, которые нельзя разрешить иным способом. Что да. такое война, по сути своей? Не псевдофилософские попизделки, а вот что оно в военной науке? То есть это разрешение острых политических противоречий, которые невозможно разрешить другим способом. Силовое. Я забыл слово.
Да.
Потому что закончится СВО, тут же, блядь, в этот же день, даже не в этот же день, в этот же час, минуту и секунду будет подписан указ о начале контртеррористической операции, которая будет длиться гораздо дольше, чем специальная военная операция. Просто командование перейдет от военных к ФСБ.
ФСБ, ВД, как у нас это было в Чечне.
Как было в Чечне, да.
Да. Ты позволишь, Володя, дополню вот по поводу того, что будет дальше. Вот, знаете, вот предполагать, в какой форме это будет разрешено, вот, Володя абсолютно правильно сказал, что мы сейчас имеем вот, те задачи СВО, которые имеем, которые не изменялись с начала я имею в виду специальной военной операции. Это во-первых. Во-вторых, действительно, нет общего, видимо, не то, что понимания. Есть идея, что должна быть зона безопасности, буферная зона, там еще как-то что-то. Но вопрос заключается в чем? Что мы это делаем первый раз вообще, в принципе, на планете Земля. Никто другой, ни одна другая страна не делала. И как это будет выглядеть с учетом, во-первых, с учетом безопасности нашей страны, с учетом безопасности тех регионов, вот, и каким образом это будет строиться, это сейчас я думаю просто. Я не знаю, может, уже там дискуссии отошли, но на данный момент я думаю, что это вопрос еще дискуссионный.
Да тут вопрос даже не дискуссионный. Здесь вопрос экспериментальный.
Абсолютно верно, да.
Я бы так назвал.
Можно и так назвать, да, Володя?
То есть предполагается какой-то вариант, вот сейчас создание санитарной зоны и так далее. Он начинает реализовываться. И из эмпирической практики начинают собирать достоинства и недостатки этого варианта.
Ну да,
потом на ходу его дорабатывают напильником. Пробуют другую версию, И это нормально в практике. Потому что, понимаете, вот все вот эти пиздобольства, особенно со ссылкой на какие-то там научно-фантастические книжки, в которых все заебись получается, имеет один нюанс. В книжках все заебись получается, потому что автор так решил. Он и написал. Все срастухи, все придумки, у него все хорошо. Потому что иначе книжку не купят, если не будет счастливого финала. А на практике совершенно все иначе. На практике ткнулись, блядь. И оказалось, что Херсонскую и Запорожскую область интегрировать проще, чем Харьковскую.
Ну да.
Хотя это же стадо пиздобулов, блядь, специалистов по Украине обещали ровно наоборот. Вот вам практический пример. Потому что до сих пор еще стоит один большой вопрос, почему в сентябре месяце, даже не в сентябре, а в августе 22 года от участия в составе Российской Федерации отцепили Харьковскую область. А ведь подымите всех вот этих вот говорителей, блядь. Все как один орали, что в Харькове там прямо ждут и не дождутся интеграции в состав Союза.
Володь, то же самое говорят уже в течение двух последних лет про Одесскую область. То же самое, один к одному.
Просто вы поймите правильно, поднимите, еще раз повторяю, я в эфирах давно. Пусть YouTube снес эфиры с Верой, да, хорошо, кер бы с ним. У меня с 22 года, блин, есть масса выступлений. Пожалуйста, где-то я был неправ. Ну, послушайте. Мне не стыдно. Ну, за исключением того, что мне приписывают про минометы, да, в фальшивом аккаунте Якова Кетна. На старте спецоперации, которую разогнали, которую я не говорил. Поднимите то, что они писали, говорили в 21-м, 22-м году. И сравните с сегодняшним днем. И тогда все понятно станет. Где, что и как. А теперь, внимание, вопрос. Страна, то есть Путин как верховный, как президент, люди под его руководством, правительство и высшие должностные лица, проводят операцию на работающем сердце. В условиях противостояния с Западом. Это то, что у вас там кто-то в телеграм-канале орет, посмотрите, ну заебись, ну расскажи мне, что днем солнце светит. Без тебя никто не знает. Так и здесь. Там настолько велика цена каждого шага, которая может ударить потом по нашему благосостоянию, по состоянию России, по экономике, по состоянию вооруженных сил, по всему. Она высочайшая. Там люди, блядь, выгорают в ноль на этом уровне ответственности. И заранее предугадать, что, и точнее им поставить задачи, что они должны делать, иначе не считается. Можешь, нахуй вперед, высшие чиновники. Там вырабатывай политику, стратегию, влияй. Только отвечай за это.
Ну да.
Все они, понимаете, судьбами своими, задницами своими отвечают. Потому что если все пойдет по отрицательному сценарию, по сценарию развала, как в 91-м году, да, то мы-то с вами, блядь, выживем. Ни они, ни их дети не выживут. Вообще. И грохнут. Даже вот такой вариант. Несмотря на то, что вам несут обратно. Так что давайте не будем рассказывать людям, которые руководят страной, что им надо сделать для того, чтобы Имерек какой-нибудь почувствовал себя удовлетворенным. Можешь, иди и делай. Я поэтому прогнозов не даю, если вы заметили. Я могу объяснить то, что происходит. Попытаться в меру своих знаний. Но никак не прогнозировать действия людей, блядь, до которых мне вообще не дотянуться. Ребята, я всего лишь навсего рядовой полковник, а не президент страны и не высший чиновник.
Да, так и есть.
Вы еще их уровень информированности это представьте. Следующий. Президенту врут, он не овладеет ситуацией в стране. Если бы президенту врали, и он не владел ситуацией в стране, то сейчас бы был 95-й год на дворе.
Да, где-то так.
И то. Ельцин-то в конце концов добрался до того, что он натворил. И Путину он абсолютно добровольно власть передал. А до Путина там тоже были моменты. Вы не забывайте, там 99-й год был годом погрома. Всех этих младореформаторов и так далее. Просто вы забыли об этом. А может кто-то и не знал в силу возраста.
Не, ну действительно так и есть. Следующий вопрос. Сергеев нас спрашивает. Лукашенко заявил, что белорусы не станут фаршем и не пойдут за чужую волю воевать на Украину. Как вы считаете, почему наши игнорируют его заявление? Ну и там приводят цитату его.
Ну а зачем обращать на это внимание? На это внимание буду обращать я, Олег, еще люди будут обращать внимание. Потому что у нас белорусская АПшка. Она наших пропагандонов всех скупила, это такое впечатление. Вопрос заключается в том, что я абсолютно точно знаю, что администрация президента никаких указаний по популяризации Лукашенко не давала. И ответ оттуда мной полученный через определенные руки следующий. Это коммерческие интересы руководителей средств массовой информации. То есть вся пропаганда Лукашенко внутри Российской Федерации это коммерческие интересы руководителей средств массовой информации, во-первых. И, во-вторых, действия белорусского посольства на грани нарушения конвенции о дипломатах. Венской, кажется. Граничащая с вмешательством некоторых должностных лиц в свободу слова в Российской Федерации. Так, на минуточку. У нас почему-то стесняются редактора попросить официальной позиции белорусского посольства, потом отправить ее в МИД, с вопросом, как это соответствует статусу дипломатов чужой страны. Требования ограничить свободу слова и так далее. Снять публикации к редакторам СМИ. Вот. Так вот, поэтому смекайте следующее. Россия использует Белоруссию так, как она считает нужным. Это было сказано мной еще в 2020 году в первом эфире на Политвере 7 февраля, или 4 февраля, кажется. Когда и четко сказано было, что они уже договорились до того, что территория Республики Белоруссия, по старому, сейчас они все-таки добились, чтобы они в справочнике включили Республика Беларусь. А вот, это территория стратегического предполя. И зачем нам обращать внимание в данном конкретном случае на вот это вот все верчение жопой с лозунгом «Привет себе, Союз». Вы что думаете, этого никто не знает и не видит? То есть мы это замечаем, а там это не знают и не видят. То есть мы замечаем о том, что соболезнования по гибели детей в Зимбабве в результате крушения автобуса принесены. А 21 ребенок, который погиб, ну уже юноша, подросток, которые погибли в Старобельске, незамеченные белорусской пропагандой и официальными лицами, соболезнований нет. Вы думаете, это первый раз? Несколько лет назад, еще задолго до специальной военной операции, был интересный случай. Интересный с точки зрения реакции белорусской стороны. Почти одновременно произошли две катастрофы на воде. В Будапеште утонул прогулочный катер с корейскими туристами, погибло много людей. И примерно в этот же период, ну примерно там днями разницы, на экспериментальной подводной лодке, принадлежащей Главному управлению глубоководных исследований Минобороны, вы сейчас на сайте не найдете про это Главное управление ни строчки. Это самое засекреченное, 12-й глав засекречен меньше. Погибли несколько офицеров. Это элита военно-морского флота, это как раз офицеры-глубоководники. Соболезнования корейской стороне были принесены, соболезнования российской стороне принести забыли. Это стандартная история. Соболезнования российской стороне приносятся по поводу трагедии, которая потом в белорусском информационном пространстве выворачивается таким образом, что у нас этого не произойдет никогда, потому что у нас Лукашенко президент.
Да,
это все прекрасно видят. И используют этого союзника ровно настолько, насколько он готов использовать, ну, насколько мы можем. В принципе, ребята, в оперативном плане территория Республики Беларусь используется. Они там разгоняют эту свою версию озаренок, там, что Лукашенко собирается Вильнюс снести, вот у него рука не дрогнет, имеющимся ядерным оружием. Ребята, у них ядерный боеприпас такой мощности, ну, может быть, их хватит, чтобы снести по Немуне. Но те, кто знают Литву, знают этот поселочек на другом берегу Немана, от Советска туда мост королевы Луизы. На Таураге уже может не хватить. Ну, Вильнюс, один квартал, какой-нибудь жилой квартал погубит. То есть даже, ну, там разгоняется, как будто бы Белоруссия уже обладает стратегическим ядерным оружием, для которого по указам Лукашенко будет работать. Наши, наоборот, подыгрывают вот этому чванству, понимаете? Потому что, еще раз, уясните себе в голове, интеграция Республики Беларусь в Российскую Федерацию никому даже в страшном сне не приснилась. Вы на экономические показатели посмотрите, на стареющее население посмотрите, и сколько там на социале сидит людей, посмотрите.
Не, кстати сказать, Володь, я знаю людей, которые вот после пенсии туда уехали. Вот там пенсионерам хорошо, может быть.
Не, ну пенсионерам хорошо, да. Потому что на нашу пенсию там, да, хорошо жить будет. Да. Только потому, что там уровень жизни такой.
Да.
Но это другая история. Это как немцы тоже на пенсию куда-то уезжают, там, в дальние жаркие страны, где подешевле жизнь. И у них там уровень жизни не падает по сравнению с тем, как они зарабатывают. Но вопрос-то в этом и заключается. Белорусы, граждане Беларуси, трудоспособны, они не так, сколько все, кто могут на территории России работать. Я говорил про Новозыбков на тему врачей из Гомеля, которые после работы в белорусских поликлиниках и больницах приезжают туда вкладку делать. Мне сказали, это вся Брянская область такая. То есть нам нет необходимости на себе брать вот этот груз социал. Так поэтому им и дали возможность веселиться, как они хотят. Пусть он дальше что-нибудь заявляет, все и так уже все поняли. Мне понравился один вопрос на белорусского якого-то Дзевича. из интернета. Что, а вы не думаете о том, что в белорусской, ну, среди народа Беларуси, если белорусские граждане будут гибнуть, специальной военной операции, отразится плохо? Я говорю, а вы не думаете о том, что среди граждан Российской Федерации сама идея, что военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, будь оно ой, будет гибнуть на территории Республики Беларусь за белорусские интересы, тоже не играет? Все уже все понимают. Они уже добились, российское общество уже внимание на них обратило. На вот эти все верчения жопой, на эти белорусские мифы исторические. К сожалению, не получилось у меня сегодня с передачи, но просто не успевал вернуться. Я так вот к вечернему эфиру вернулся. Вот, потом, может быть, получится. И так далее. На то, что соболезнования не принесены в очередной раз. На карты политические белорусского производства, которые продаются на территории России, кстати, где все новые регионы украинские, до сих пор включая Крым и город Севастополь. Мы все это видим прекрасно. И здесь возникает другой вопрос. Нам, в принципе, пополам, что вы о нас думаете. Это вам должно быть интересно, что мы думаем о вас. Потому что никакой реальной независимости Республика Беларусь не обладает. А как тренируют неадекватов, это сейчас мы смотрим на Армению. Только да. В Беларуси будет еще интереснее.
Да, так что ждите.
И все вот эти разговоры, как там Колясников написал, что Лукашенко против Утильсбора выступил, да, он теперь там вестов себе набрал. Ну, у долбоебов набрал. Потому что для Лукашенко важная задача, блядь, поработать открывашкой для автомобилей, грузовых и легковых крупноузловой сборки из Китая, которую наш Минпромторг не регистрирует как продукцию, соответствующую регламентам, произведенным в ЕАЭС. Там есть определенный процент локализации, который белорусы не вывозят. Соответственно, эта вся техника у нас идет как какая? Как техника иностранного производства, соответственно, под утильсборы, под все на свете. А это делает ее неконкурентоспособной. Ну, вот вам и все, весь вискер до копейки. И рассказы о том, что Лукашенко договорится с Путиным, и Путин подтверждал, что они на эту тему говорили, Минпромторг хоть на минуту подвинулся, хоть на миллиметр, и не подвинется. Потому что эти майсы поются уже лет 20. А Минпромторг как действовал в интересах российских производителей, так и будет так дальше действовать.
Да, да.
Вне зависимости от повизгивания и попискивания. И теперь самое главное. А нахера нам надо белорусское войско, стерильное с точки зрения боевого опыта? Зато накачанной идеологией сверх всякого маразма. Потому что чуть ли не первое, что сделали после РГВС в Беларуси, это прекратили обучение белорусских офицеров в российских военных вузах.
В академиях, да.
Не только в академиях. У них даже военных училищ нет. У них есть военные факультеты при этих, гражданских университетах.
При университетах, да. Да, вот все верно.
Понимаешь? Они учатся по нашим методичкам, Ну, короче, блядь, Рабинович учит Мойшу, блядь, по нотам от Каруза. Вот и все.
Так и есть, да.
А почему это сделано? Да потому что демотивировались белорусские офицеры, когда им показывали, блядь, даже те вооруженные силы России. Просто-напросто. Даже в Вакше. Особенно, когда их в Северодвинск возили, блядь, или еще там куда-нибудь. Поэтому они абсолютно стерильны, абсолютно заидеологизированы, блин. Воевать не собираются от слова вообще. А если они не собираются умирать за свою родину, нахуй они нужны. Потому что те, кто собирается, те пользуются любой возможностью получить реальный боевой опыт. Пусть даже через гибель, через, извините, и погибших, и через раненых, и через все. А боевой опыт иначе не достается. Кроме как участвуя в войне. Мишени в ответ не стреляют. Один пуск Искандеров попали прямо в колышек, блядь. Одну ракету пустили одним единственным расчетом. Еще неизвестно, куда попали. Ну, по крайней мере, сказали, что все зашибись. И наши ракетные бригады, которые уже имеют сотни пусков, блядь, успешных этих Искандеров, которые попадут в этот же колышек, и не в колышек, а в нужное место на украинских позициях, блядь, пьяными, больными, бля, уставшими, бля, с просонья, бля. Вот вам вся разница. Поэтому пусть он говорит все, что хочет. Главное, что его не слушают. Вот о чем речь. Да, вы не на попизделки смотрите, вы на дела смотрите.
По делам их узнаете их. Так что да. Так, следующий вопрос. И он нам задает Руби Ройд. Здравствуйте. Я не знаю, к какой теме задать этот вопрос, поэтому напишу сейчас. Ну, очень хорошо. В одном из разговоров вы сказали, что любите слушать шоу Стилавина. Я тоже его слушаю много лет. Просто интересно спросить вас, с каких времен вы его слушаете, что вам нравится, есть ли какие-нибудь выпуски или рубрики особенно интересные для вас, хотели бы вы поучаствовать в качестве приглашенного эксперта?
Да кому вопрос?
А? Нам, видимо, Володь, не тебе.
Какое шоу я должен слушать?
Стилавина. Ну, я говорил, я помню, что говорил. Что
я правильно. Вообще его ни разу не слушал.
Ну, тогда позволь, я отвечу. Да, действительно, Стилавина слушаю. Он мне заменил, скажем так, Вести ФМ. Вести ФМ, вот конкретно Соловьева, я даже не стесняюсь, ничего до начала спецоперации я слушал 4 раза в неделю. У него вот передача выходит. Очень интересно, на мой был взгляд. Но как только началась спецоперация, началась такая фигня полная. Вот. И почему я, в принципе, появился вообще вот в информационном пространстве, вот, то, что там они откровенно лили. Фу, блин, да что ж ты будешь делать? Кому зубы поменяли? Мне или тебе? Они лили грязь на вооруженные силы, не зная ни ситуации, ничего никак. Это, во-первых. В том числе и в отношении моей специальности. Я напомню, я связист. Вот. И я понял, что я не могу их больше слушать. Причем и некоторые передачи по телевидению, которые тоже выходят на канале ВГТРК. Вот, на, ну, я имею в виду, ВГТРК как не то, что как канал, а «Россия-1». Вот. Как холдинг ВГТРК. Вот. Но у меня к Соловьеву тоже есть там некоторые вопросы, но я ему это прощаю. Почему? Потому что это происходит крайне редко. Видно, что его, видимо, просят это сделать. И там кое-какие моменты я сейчас не хотел бы обсуждать, но есть вопросы, да. А так, действительно, вот с 7 до 9 утра достаточно веселая передача такая, со смехом, с юмором, с хорошим. Вот, очень интересные рубрики, которые он представляет в качестве подкастов, и исторические, и любые другие, и профессиональные. Ну, действительно, очень здорово сделано, очень здорово это откликается у людей. Вот, и, ну, если пригласят меня туда, ну, пригласят, ну, хорошо. Кстати, по поводу приглашения, вот, ну, вот мне, в принципе, хватает сейчас вот той нагрузки, которая существует у меня на данный момент, на сегодняшний день. Это и «Россия-24», и канал «Царьград», причем они в наибольшей степени на меня воздействуют, потому что либо они еще просят меня дать комментарий, который мне приходится, там, они повестку выкатывают, вот, вот, и некоторое время, через какое-то время они делают прямые эфиры, в том числе я в них участвую, я вот недавно вывешивал у себя на телеграм-канале, вот, запись этого эфира, я там был по телефону. Кстати сказать, мне очень понравилась та компания, в которой я находился, там и Дмитрий Рекух был, я его реально уважаю, вот, очень хороший мужик, вот, вообще замечательный журналист, и вообще, в принципе, он как экономист очень хороший, я бы к нему прислушивался, в отличие от многих тех людей, которые про экономику знают, ну, относительно немного, вот, и делают интересные выводы, но он действительно интересен. Что еще такого, что касается нагрузки? А, Украина.ру. Вот, они меня где-то раз в 3 месяца снимают, приглашают на стрим, вот, на запись. Вот мы, как правильно, пишемся с компьютера, вот, дистанционно, чтобы я не ездил к ним туда в студию. Это им не совсем удобно стало, и мне тоже не совсем удобно стало, поэтому вот такое дело. И да, ну, Россия-24 сказал. Ну вот, в принципе, вот и все. Поэтому есть нагрузка, да, отвечаем, приглашаем, даже если ты, ну, относишься ко многим каналам, ко многим СМИ, ну, несколько предвзято или даже негативно, да, вот, это не значит, что нужно отказываться, потому что тут наоборот, вот, Володя не даст соврать, тут есть возможность довести свою точку зрения и поставить их немного, ну, скажем так, в определенное положение.
Это подрывная информработа в тылу информационного врага внутреннего.
Да, да. Вот.
Я единственное, что хочу сказать, вы не поймите то, что я сказал, что это шоу не смотрю, это какое-то мое высокомерие, либо предубеждение, нет. Поймите правильно, я сейчас, у меня очень много работы с первоисточниками и с лекциями в том числе. У меня просто на это не остается времени. Ну, только вот. И всего. Поэтому это может быть действительно и достойные передачи, шоу, и все такое прочее, рад, если они вам заходят. Ну а по отношению к приглашениям, у меня, как у Олега, такая же, точно такое же отношение. Пригласят, приду. Есть просто пара ведущих, которые, пара передач, в которых я вообще не пойду. Я не езжу в студии, потому что времени не хочу терять. Ну и за исключением отдельных, особо уважаемых мной людей. Вот. А так, пожалуйста. Мы открыты. Только дело в том, что они особо не горят желанием звать. Мы не формат. С нами не обсудишь, как Путин сливает Россию и как мы проигрываем.
Ой, тут вообще, да, с этим вопросом. Так, Олег спрашивает нас, добрый день, вопросы на эфир с Владимиром Эдуардовичем Трухиным, обоим. Первый вопрос. Товарищи военные, добрый день. Как вы считаете, был ли уход Ельцина мягким переворотом силовиков? В конце 90-х ходила такая... статья ЦРУшной конторы Стратфор, характеризовавшая события именно так. Ну и потом там еще один вопрос тебе конкретно.
Именно так. А что это еще было по-другому?
Да, так и было.
Это так и было. Это было следствие того, что даже в условиях вот этого засилия младореформаторов, которые Россию рвали и собирались дорвать до конца и убежать, напоминаю интервью Коха, да? Даже в этих условиях существовали, были люди, которые не собирались им потакать. И в результате каких действий, каких мероприятий им удалось достучаться до Ельцина, я не знаю. Но в итоге он полную картину получил. У нас, это мне поэтому нравится, знаешь, Олеж, вот эти закидоны, давайте снесем Ельцин-центр людей, которые там либо не были, либо пиздят.
Нет, не надо этого делать.
Потому что я-то там был даже довольно давно, в 18-м, что ли, году. Вот, достаточно давняя история, сейчас там еще получше. Вот там первый этаж, блядь, первая экспозиция. Во-первых, фильм надо убрать. И вот первый этаж, где там вся хуйня, блядь, про Советский Союз собрана. А вот второй этаж, даже в то время, который был посвящен 90-м, он был очень честный. Честный и непредвзятый. И экскурсия заканчивалась тем, что тебя заводили в кремлевскую копию кабинета Ельцина, и звучала вот эта его речь, где он Путину власть передавал, в которой, кстати, отсутствовали слова «я устал, я ухожу».
Да.
Это уже потом ему приписали, эту легенду. То есть финалом его правления был приход к власти Путина.
Путина, да.
По замыслу даже вот этих вот создателей Ельцин-центра. У меня вообще такое впечатление, что первый и второй этажи разные люди делают. Как-то так.
Ну, я от себя добавить могу. Я вот, у меня закрепилось в моей голове четкое ощущение, что к этому, именно к приходу Путина и вообще, в принципе, остановке вот этого направления, которое мы заняли в 90-е годы, приложил руку никто иной, как наш премьер-министр этот, Евгений Примаков, Евгений Максимович Примаков.
Он сам, тоже может быть, да?
Да, он сам какое-то долгое время руководил СВР, вот, и почему и Путин и был именно тем человеком, он выходец из СВР.
Вот, ну, и... из первого главного управления, да, наследником которого, да, СВР и являлось.
Вот, поэтому они понимали, что они уже люди, ну, достаточно взрослые в возрасте, и что-то перевернуть в текущей ситуации они не могли, поэтому вот они подобрали человека энергичного, еще тогда молодого, 30 лет назад, сколько он получается, даже не 30, уже больше.
Чуть больше 40 ему.
Да, вот. Ну вот, он подполковник запаса на то время был. Вот именно.
Но на то время был он уже этим самым руководителем. Сначала на ФСБ же поставили.
Да, в том-то и дело.
Потом что... премьер-министром его поставили.
Да, да, да. По, значит, там же вопрос-то какой был. Там нужно было просто так вот скакануть с помощника этого какого губернатора Санкт-Петербурга. Вот, до президента. Это было невозможно. Нужно было, чтобы в любом случае в твоей послужной карточке отмечено было, что ты был руководителем ведомства. И конкретно вот желательно, чтобы это было ФСБ. Премьер-министром. Его президента, и потом его выбрали. И он сам говорил...
Ну, кстати, была большая атака, когда все понимали, что этот ход Ельцина очень неожиданный. Да. И я просто до сих пор помню, тогда же все эти попиздошины шатались и по воинским частям и так далее. Они все голосовали, тогда еще было в бюллетене для голосования, графа против всех.
А, да, я тоже помню.
И они, и вся вот эта кодла, там, Немцов и прочее, они агитировали, голосуйте против всех. То есть они не успевали подготовиться к выборам Путина, в качестве президента, к выборам президента Российской Федерации, где по прогнозам побеждал Путин, да, и голосовали против всех, я до сих пор помню, придумал плакат «Голосуй за». Вот это значение лозунгов есть, я развесил у себя в батальоне, все. До меня попытались доебаться, что это, предвыборная агитация в воинских частях. Я говорю, покажите, почему? Где здесь кандидаты и так далее. Так и не нашли к чему придраться, хотя у нас по воинским частям тогда шатались, блядь, представители всех этих демократических свобод, блядь, все комитеты нерожавших матерей и прочее.
Нас конкретно окучивал сын Жириновского, как же его, забыл фамилию. Ну, короче, вот Лебедев. Вот, я его лично вот, видел.
Поэтому пришел. Это однозначно так. И поймите правильно, тут еще надо, какую роль сыграло нападение НАТО на Югославию.
Да,
вот это разворот важно, Примакова, важно. Над которым любили смеяться. Ведь разворот Примакова как раз, возможно, имел последствия. Примаков имел голос и влияние определенное на Ельцина. И когда Ельцин убедился в том, что НАТО на самом деле, не собирается, тогда же и Квашнину разрешили бросок на Приштину. А ведь до этого запрещалось это все. А ведь самый интересный момент, что когда шел бросок на Приштину, в этот момент Квашнин проводил переговоры с натовцами, которые уговаривали этого не делать.
Ну да.
То есть наши наебали, Византию хер переиграешь.
Да.
Вот. И вот это вот следствие, это 99-й год. Это, ребята, этот год до сих пор недооценен в истории России. Все почему-то с 2000-го начинают, когда Путин и его президент, и потом президент. А 2000-го года без 99-го не получилось бы. И частично без 98-го, без того дефолта. Где Россию сделали нищей в одночасье. Поэтому такая вот история. Причем сделали так довольно коварно. Тогда же Кириенко подставили под это все. Да. И заметьте, разобрались, как, что и где. Кириенко, Росатом, сейчас первый зам руководителя администрации президента. Поэтому это да, это было так.
Ну да, да, так и есть.
И второго... То, что в руководство России, в 90-е пробрались мудаки, Россию не погубило. Только и всего.
Что удивительно, между прочим.
Да нет, не удивительно, просто есть инерция системы. Просто это, да. Эти мерзавцы, я таких тоже знаю, таких до хера. Они, понимаешь, нет, когда достигают вершин каких-то и возможности себе напирить, они считают, что они самые умные, и над ними Господь простел свои длани. Ну, чисто протестантская этика. Если ты богатый, значит, ты угоден Богу, да? А вот. А потом они удивляются, что на самом деле это все не так, Обмениваются, записками между камерами предварительного заключения. Обсуждают эти вопросы, в местах лишения свободы. Пишут оттуда письма, как в России все неправильно. И как они невинно пострадали.
Ну да, это точно. Так, и второй вопрос от Олега тебе. Владимир Эдуардович, есть ли сейчас у военных понимание, зачем ВСУ влезли в Курскую область уже после выборов президента и инаугурации? По инерции?
Ну, нет, вообще, никакой инерции не было. Это замысел.
Вообще, если так вот говорить, я, ну, вот тоже не хочу сказать, что я вот Баба Ванга такая вот, и вот, но Володя, мы в одном из стримов у Веры, мы обсуждали этот момент, и я тогда сказал, что вероятен, скорее всего, вообще по логике развития событий, вероятен такой путь вооруженной борьбы, когда они зайдут к нам, прорвутся, прорывы сделают. Вот, ну, через год произошло, так или иначе. Вот, я не думаю, что было связано вот это мероприятие, инаугурация и их прорыв, нет, в любом случае. Они хотели...
Другая история.
Другая история. Они чисто военные, они в основном хотели отвлечь часть частей и соединений от наиболее важных направлений.
Не только в этом. Ну, давай. Смотрите, вот по Курску я записал две лекции. Одну непосредственно сразу в августе. Там недели две, по-моему, прошло. И вторую уже после освобождения. Там разобраны эти все моменты. Кстати, ни за одно слово, сказанное в этих лекциях, мне не стыдно. Ни первую, ни вторую. Возьмите, сравните, проверьте, поспорьте, пошлите мне в жопу. С военной точки зрения, это опять то, что украинцам свинтил товарищ Запад, это британский подход. Они рассчитывали, во-первых, там был военный сюжет, но его очень быстро купировали. До Курской АЭС не дошли, до Курчатова. В общем, дивизия внутренних войск, ну, дивизия Росгвардии, пиздец, как обижена на них до сих пор. Блять, они готовились, а до них не дошли. Там даже ребята писали оттуда, говорят, да, говорит, как-то вот хотелось.
Да.
Вот, второй момент, куда они заскочили, я уже объяснял это неоднократно, что линия охраны государственной границы и линия обороны государственной границы – это разные вещи. И что рубеж обороны государственной границы отнесен вглубь территории, где-то километров обычно на 15-20, то есть он был за городом Сузы. И, собственно, они в него уперлись и дальше не прошли. Весь этот движ был в полосе между линией охраны и обороны госграниц. Кое-где они там по лесам побегали, несут. То есть военный смысл был в этом плане. Политически он был подчинен именно нанести удар. Мы бы поняли военное, если бы они нанесли удар и тут же ушли. Вот это было болезненно, чувствительно, демонстрация возможностей и способностей. Но они решили оккупировать эту территорию в надежде на то, чтобы разменять потом на украинские территории. Надежда глупая, потому что оккупация там, ну, территория, которая была оккупирована, совершенно небольшая, вот с оперативной даже точки зрения. И вот они, а наши там открыли свинорез. Наши там просто открыли свинорез. Там 1070, по-моему, положили их. В итоге, боеспособны. То есть наши отыгрывали эту историю. И долго сильно не, и довольно долго прорабатывали операцию по освобождению Суджи и так далее. Готовили район к освобождению, поджимали их с флангов, обрезали, бутерброды там делали. Готовили операцию вот эту вот, в которой получилось так, что и Олег и я поучаствовали чуть-чуть. Ну, в каком плане чуть-чуть? Аппаратуру передали, нас не сказали зачем. Вот. Но с моей стороны там медицинская была, там для вентиляции легких, там какая-то простенькая, мне передали, привези. Я сам не знать не знал, мне сказали, о, говорит, на Белгород поедет, думаю, зачем? А там обрадовались. Ну, это так, это вообще вклад, это тысячные, стотысячные доли процента. Да. То есть это все готовилось довольно в тайне, накопление группировки, и все, и было решено эта задача. То есть военный смысл до момента того, когда они увязли в боях, был. После этого военный смысл был исчерпан, остался только политический смысл. Там был, блин, такой шикарный свинорез, что мама не горюй. Им, кстати, сейчас этих войск очень сильно не хватает. Вот, а так, если более подробно, я вам сказал, это не потому, что я в рекламу, а просто если вы хотите более подробно знать мои рассуждалки, пожалуйста.
Так, следующий вопрос. Спрашивает нас Зуэй. Здравствуйте. На ваш взгляд, по каким причинам Россия долгое время сохраняла и продолжает сохранять экономические преференции для Армении, если она нам геополитически не нужна? С той же Белоруссией у нас хотя бы есть общие границы, а здесь все выглядит как будто какое-то мощное армянское лобби внутри России. Спасибо. Ну, блин, вопрос странный.
Вопрос странный. Почему? Потому что, смотрите, во-первых, до сих пор Армения является участником Евразийского экономического сообщества. То есть, если никто не заметил, то я напомню, кто-то, точнее, не заметил, это неправильное слово, никто. Логическая ошибка. Если кто-то не заметил, я напомню, Россия вообще придерживается тех обязательств и тех договоренностей, и тех контрактов, которые она заключила. Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Есть Евразийское экономическое пространство. Там не только одна Армения есть. И далеко не только одна Белоруссия есть. У которой это тоже из стороны в сторону ее колотит. Колотит, точнее, там по бортам они стукаются головой и вообще хуйню несут. У которой то союзное государство, то ДКБ, то региональная группировка войск Киев, то еще какая-нибудь, то европейское и евразийское экономическое пространство. Там входят и другие страны, которые тоже, блин, как-то очень тревожно отнесутся к тому, если мы кого-то начнем щемить просто так с произволем. Понимаете? Потому что они тоже будут думать, что по нам точно так же прилетит, грубо говоря. То есть на ЕАЭС тогда крест можно смело ставить, если мы не соблюдаем договоренность. Поэтому заключенные контракты выполняются до определенного уровня, до тех пор, пока и не истечет их срок. Пашиняну уже сказали о том, что, родной мой, ты на двух стульях не усидишь. Отработка...
Седалища не ходят. А? Седалища не ходят.
Отработка сюжетов уже пошла. Пошла после чего отработка сюжета? Просто моя операция, она как раз, я так и не сумел пятиминутки записать, вот, на эту тему, хотя собирался даже там, в Ленинграде. После встречи вот этого саммита ЕАЭС, после которого четко было объявлено, после которого о том, что Армения не наш человек со стороны всех руководителей ЕАЭС, где была совместная декларация, где было все. То есть совершена определенная подготовка к тому, что сейчас от Армении начинают отваливаться российский рынок, например. Вот по теме и по теме сельхозпродукции, тех же этих самых цветочков и так далее.
Водички минеральные.
Водички минеральные. Вопрос в том, что сейчас другие страны-участники ЕАЭС уже не взвизгнут. Их всех подписали. Под эти действия России. Понятно, что на другие страны ЕАЭС Армения не оказывает никакого экономического влияния, с ними никак не связано. Понятно, что Россия основной игрок, который обеспечивает устойчивость экономики Армении. Шойгу, Путин сказал сколько всего, Шойгу сказал сколько всего. И сейчас от этого начнет выключаться постепенно. Контракт истечет, следующий контракт будут на другие деньги, за другие, за тот же объем. С железными дорогами, та же самая байда, да. С атомными, со всем этим. Сейчас потихонечку будут отваливаться все эти моменты. Вот супруга мне вчера даже зачитала, я-то сам еще раз говорю, с билетристикой не работаю, даже если она «Комсомольская правда». Что там, говорит, корреспонденты съездили в Москве на армянский рынок, там все невеселые, только консервы, ждут, пока наладится, докладываю, никогда. Может и не ждать, блядь. Вам Пашинян пообещал компенсацию? Откуда он ее возьмет? С тех 100 миллионов суммарно, которые ему Европа даст, так их распиздят, как в свое время Задорнов говорил в 90-е. У нас такие деньги даже до страны не довозят.
Не доходят, да.
Хаб им сейчас закроют, которые по перепродаже, ну, теневого экспорта. Ну, другие есть страны, которые с удовольствием подхватят знамя бизнеса. Да. Поэтому вы не считаете, что если он там что-то заявил и все такое прочее, сразу все горшки побили. Это же совершенно не государственный подход. Государственный подход тот, который сейчас демонстрируется. И на примере Армении сейчас все будут получать массу изумительных уроков.
Абсолютно верно. Всем покажем, что будет
с такими... На примере Украины они получают урок, что такое, если они НАТО будут грозить, блядь. Грозить нацизмом и так далее. Потому что к вопросам, ну, это может быть коснется отдельно, не буду про денацификацию дальше, хотя параллели есть очень четко. Только на примере Армении, ребята, вы собираетесь мирным способом, блядь, порвать с ЕАЭС, влиться в ЕС. Вам сейчас покажут, что это такое. Вы будете своему собственному народу объяснять. И что вы думаете? Пашинян победил? Ну, флаг ему в руки. Это проблема армян, победа Пашиняна. И что там у них творится? Мы вмешиваться не собираемся, нам зачем? Почему Путин толкает, много раз говорит, что и в совместной декларации требования референдума по поводу вступления в ЕС? Чтобы потом уважаемые граждане Армении не голосили, блядь, на все лады, блядь, что они на самом деле туда не хотят, когда им закроется российский рынок, потому что другой их рынок не интересует других стран.
Ну да.
Они все нетто-экспортеры к нам. Ну, по их типовым продуктам. Извините, что Европе нужны армянские сельхозпродукты? Они им даром не нужны, у них перепроизводство. Они латышам, эстонцам, литовцам деньги платят, фермерам, чтобы они ничего не выращивали. Десятками лет причем. Они латышам убили полностью весь рыбопромысловый флот. По факту. То есть они тут же они армян пустят, ага. Вот. А референдум нужен для того, чтобы уважаемые граждане Армении потом не сказали, блядь, мы не хотели, это все Пашинян. Проголосовали и вперед.
Блядь. Ребята, отвечайте за свои действия.
Отвечайте за свои действия.
Да.
Вы, как любой другой лимитров, в России, в принципе, ни в хуй не брякнулись. Мы без вас проживем замечательно. Без любого из. Россия, блядь, поллуны размером. Изоленты не хватит ее отизолировать. Абсолютно самодостаточная страна по всем направлениям. И тут какая-нибудь цифра, точка на карте с цифрой 13 условной, да, будет нам, блядь, грозить какими-то успехами и кричать, как Пашинян, завоюйте сердца армян. Нахер нам нужны? Вы что, тут девочка на выданье, что ли, блядь? Красавица, без которой не пережить?
Не, вот с этого начиналась, кстати, тема по поводу Украины, кто вспомнит вообще-то, в принципе. Если Пашинян решил пойти по такому пути, то это отдельная будет тема и обсуждение. Вот, мы посмотрим. Кстати,
сейчас завтра... вопрос стал об АДКБ.
Да.
Сейчас подымут и выпнут их нахуй, блядь. На мороз с голой жопой. А все остальные пусть смотрят, как это бывает. Не на попизделках политиков, блядь, и не на бравурных обещаниях, а как это отразится. Ах, пострадает армянский народ. Блядь, армянский народ знает, за что страдает. Граждане Армении. Выбрали Пашиняна? Проголосуйте сейчас на референдуме. Пожалуйста. В любом российском музыкальном магазине богатый набор ударных инструментов, да. И даже дудки найдете. Чтобы колонну организовать путем на Запад.
Володь,
там еще ни у кого благосостояние не усилилось.
Они же не первый раз Пашиняна
не первый раз,
избирают.
Да.
Поэтому у них опыт есть. Если бы это было первый раз еще, ладно, хорошо, пускай условно это ошибка, да? Но так или иначе, они раз за разом его выбирают. Ребят, ну тогда извините, что хотите.
Демократия работает в две стороны.
Да.
Это не только ответственность политика перед народом, но и ответственность народа за выбор того или иного
политика. Совершенно верно, абсолютно.
Вот и все. Что вы думаете, мы маленькие, хиленькие, бля, и в память об СССР и так далее? Вы там будете вытягивать, как в любом из лимитров, разных одиозных исторических личностей? Потому что все ваши нормальные исторические личности связаны либо с Российской империей, либо с СССР. А у вас независимость как раз от этого государственного образования, которое сейчас Россия называет. Поэтому любые ваши альтернативные герои, они антироссийские. Только и всего.
Да, так и есть.
Ну, так что это сами. Стройте себе светлое будущее, темное прошлое. Это все что угодно стройте. Нам-то какая с того печаль? У нас уже некоторые политологи, проплаченные азербайджанской стороной, убедились на том, что иноагента можно схватить, и, бля, вылизывая за жопы лимитрофом.
Да.
У нас есть другие сейчас, да? Которые российское первородство продают за 3 драника и 2 стакана водки.
Да, к сожалению. Но со своей стороны я хочу сказать, что мы, кстати, завтра в рамках нашего стрима международное обозрение с Михаилом Буркуновым как раз-таки по поводу Армении.
Миша, отдельный привет.
Однозначно, тебе, кстати,
надо будет, кстати, на троих как-нибудь стримы международное обозрение запилить.
Да я только за, вот, однозначно. Мы это сделаем, я с ним завтра поговорю и там уже прикинем.
Добро, давай.
Так, следующий вопрос. Олег Волынец. Володь, это...
Олегу привет. Да.
Здравствуйте, Владимир Эдуардович. Несмотря на то, что Лукашенко выразил сочувствие жертвам ДТП в Зимбабве и не выразил жертвам теракта ВСУ в Старобельске, Украина сразу же после теракта пригрозила войной Белоруссии. По моим прикидкам, на границе с Украиной не может быть половины белорусских войск, то есть одна сводная дивизия. Как вы думаете, какая реально будет война Украины против Белоруссии? Можно ли считать нулевыми шансы удержать Гомель и Мозырский НПЗ?
Смотри, Олег, смотрите все. У нас есть еще такой, блядь, великий стратег, как Стешин.
О, да.
У которого украинская армия проламывалась сквозь Белоруссию через Сувалский коридор, оккупировала Калининградскую область.
Да.
Я не знаю, что там было несвежее. Такой приход поймать, блядь, это отдельная комбинация нужна сильнодействующих веществ.
Да.
Предположим, что это было кофе с чаем. А вот, Украина не способна сейчас на полномасштабное вооруженное действие против Республики Беларусь. Точно так же, как она не способна на проведение полномасштабной наступательной операции, несмотря на то, что у Подоляка нашел, что у них тактическое преимущество. Я напоминаю, я когда-то сказал в Донецке, прочитал Подоляку, давно это было. Предложение сохраняется, если он знает, как воевать правильно, одно из соединений, которое там работает, готово ему дать самый лучший автомат, чтобы он пришел и показал. А вот, предложение сохраняется, я уточнял. Теперь идем дальше. То есть способности для накопления группировки, вторжения, скажем так. Ребят, это не 5 тысяч человек. Гомель, блядь, город очень немаленький. Это только в мечтах долбоебов, блядь, 3 тысячи российских военнослужащих, блядь, несколько миллионов Киев берут. Для того, чтобы взять под контроль, причем резко наступая город масштаба Гомеля, у них группировка полмиллиона должна быть. Примерно. Плюс-минус, с учетом всей логистики и всего прочего, где они возьмут ее. Понимаете? Потому что это надо пройти определенную дистанцию под огневым воздействием противника. Наши включатся моментально в этом плане. То есть здесь тоже не надо ожидать, что это будет легкая прогулка. Накопление такого количества войск не пройдет незамеченным. Туда прилетит пара Искандеров. Посмотреть, мужики, а что вы здесь делаете?
Вам тут не скучно?
Да, потому что у нас территория специальной военной операции, это вся территория Украины.
Да.
То есть максимум возможны какие-то диверсионные, ну, полудиверсионные, полунаступательные действия, ограниченные по составу группировки, но они на Курске накопили для несколько тысяч, по-моему, 1003 изначально, по первости. Удалось собрать, но там анализировали, почему и кто проебал, и кого не послушали. А сейчас понятно, с этой массой посадок чиновников Курской области, Пасторовой, у которой застрелился, потому что понял, жизнь закончилась. И почему не послушал тогда оперативный штаб Курской области, там же военного положения нет, поэтому военные подчинены местной власти. И так далее. То есть, грубо говоря, вот эти ограниченные по масштабам действия в приграничье. В близком приграничье, опять-таки, на глубину не больше там по десятка километров. Примерно так. Возможно, удары какие-то, но, ну, ребята, это будет означать уже вооруженное нападение на другую страну. Ведь вопрос-то заключается по Белоруссии в следующем. Белоруссию никто не будет привлекать к специальной военной операции на территории Украины. Даже на территории новых регионов. Потому что до тех пор, пока мы туда не привлекаем их войска, и никто ни в голову никому не придет, это разборки между Россией и Украиной. Вот которые, кстати, блокируют привлечение, может быть, и польских экспедиционных корпусов, там, А Франция до сих пор с иностранным легионом своим что-то там шевелится. Хотя с иностранного легиона в 22-м году закрыли глаза на дезертирство, якобы дезертирство, всех украинских военнослужащих, которые откуда уже, все, кто хотел, уже на Украине похоронены.
Ну да.
А те, которые сейчас в иностранном легионе, вот нихуя желанием не горят, на самом деле. Как и польские жены же. Потому что все, кто хотел, то те, кто уже через ЧВК, псевдоувольнение, они уже по польским кладбищам давно. Вот. Так вот, смотрите, в чем история-то. Претензия, когда белорусы отказались помогать нам в деоккупации Курской области. Потому что вот этот локальный эпизод, а именно оккупация Курской области украинскими войсками после того, когда Зеленский заявил именно об оккупации, не в ситуации, как у Лукашенко заявил, ну просто зашли-вышли, нихуя себе зашли-вышли на несколько месяцев. Там, кстати, такое шоу было, блядь, по белорусским средствам массовой информации. Лукашенко бы никогда не допустил, Путин ничего не может и все такое. Там ну, они да. оттоптались по нам, дай дороги. Потому что это совершенно другой сюжет, не связанный со специальной военной операцией. Потому что Украина сама объявила, смекайте, блядь, границы проведения собственной контртеррористической операции, так, операции по защите Украины, не помню, как они назвали. А именно, они сами заявили географические границы, где они будут работать в рамках конфликта с Россией. С точки зрения, опять-таки, международного права и так далее. И Курская область не входила. Белгородская, вся, это все не входило. И одно дело нанесение ударов, да, в территории, а другое дело оккупация, физическая оккупация военнослужащими. Поэтому никто и не мяукнул, когда Корейская народная армия, КНДР, зашла, помогла и ушла. Корейцев-то в зону СВО, я имею в виду, непосредственно в новые регионы, никто ж не завозил. Вооружение, да, эксплуатируется и все такое прочее. Может, отдельные военные советники под наших маскируются. Но у нас корейцев по переписи больше, чем евреев. Это вот, кстати, вот у нас очень остро стоит вопрос с релокантов в Израиль. Евреев по переписи крайне, по-моему, 82 тысячи, а корейцев 89. Ну так. Ну, просто, может быть, не все евреи заявились, а евреями, но это второй вопрос.
Ой, слушай, там столько оказалось таких тайных евреев, когда релоканты сваливали.
Да, так вот, ничего не имею против, говорю честно, любой национальности на территории России. Уважаю,
я тоже.
Сам не русский, не великорос. Повторяю, на три четверти белорус, на четверть я поляк. Вот. Так вот, что дальше идем, понимаете? Вот к этому вопросы возникают. Потому что тогда, если бы союзник помог, его бы никто не обвинил в том, что он участвует в специальной военной операции. А непосредственно на территории специальной военной операции белорусов мы не ждем. Мы сами не будем поднимать этот градус конфликта, чтобы дать возможность Западу ввести экспедиционные корпуса.
Чтобы не провоцировать их, да.
Чтобы их не провоцировать. Соответственно, вряд ли и Украина на это пойдет. Разве что обессилена, потому что они ебанутые. Вот и все. Но шансов у них никаких, на самом деле. Не потому что сильное, мощное белорусское войско им ответит. Потому что наши эти экспедиционные корпуса перемелят в ноль, блядь. Перспектив никаких. Гомелю ничего не грозит. И ну, пока да. вот это вот сохраняется история, им, в принципе, особо ничего не грозит. В этом плане. Но еще раз говорю, активное неучастие белорусской стороны в отражении агрессии на территории России уже непосредственно, без новых регионов, мы отметили. Это, кстати, очень сильно поможет к идее о том, что, как вот Лукашенко говорит, российские военнослужащие обязаны защищать Белоруссию как свой дом.
Угу.
Уже нет, уже никого не будет просто. Я настроение в войсках знаю. Не по пизделке? Ну, которая всегда будет говорить, вы будете? Ну да, конечно, будем. Ну, а что уж там? А что на самом деле люди думают? Тем более, что белорусские добровольцы в российских вооруженных силах присутствуют в количестве. Сражаются яростно, отважно и заслужили огромное уважение. И это тоже мы помним. И мы это тоже знаем. То есть к белорусскому народу претензий никаких, особенно те, кто нормально понимает историю, не те, которые я батьки. А к белорусскому правительству вопросы есть. Я готов их задать любому, блядь, спикеру с белорусской стороны, блядь, в стриме, в прямом эфире. Пусть вывезут это дело. Они от меня скрываются с 21 года начиная. Только срать могут, блядь, из-под тишка.
Ну, такие вот они. Так, Володь, я предлагаю, время у нас просто где-то примерно полчаса осталось, вот, потому что, ну, завтра понедельник, людям тоже на работу надо. Вопросов еще много, постараемся, давай ускориться немножко. Так, спрашивает Барабуф, прокомментируйте сегодняшние удары по Тульской и Ярославской областям, а также истерики военкуры из-за отсутствия системных ударов по Киеву после заявления МИД.
Я не могу никак прокомментировать, я, видимо, не в повестке. И это, во-первых, я могу прокомментировать вот эти истерики по поводу отсутствия системных ударов. Вот есть канал «Хроники Герани», либо позывной «КАЦ». Вот там берите, блядь, и смотрите присутствие этих системных ударов. По гражданским объектам никто бить не будет. По той же Раде и прочим всем местам присутственным, хорошо сказал генерал-полковник Картопов. Перевожу на военно-морской. Нахуя тратить дорогостоящий боеприпас для того, чтобы уничтожать пустые домики?
Да.
Только и всего.
Да, все верно.
Если вы верите этим истерикам, ну кто я вам такой, чтобы вас разуверять? Я же вам что, личный психиатр, что ли? Террористические удары наносились и будут наноситься украинской стороной долго и даже после окончания специальной военной операции. К этому надо быть готовыми. Путин уже дал ответ на этот вопрос, даже признал то, что я даже знаю тех людей, в адрес кого прозвучала путинская колкость, что надо было свое время делать по уму. Потому что после сердюковских реформ, которые до сих пор кому-то милые и дороги, блядь, у нас вооруженные силы вообще в полукоматозном состоянии лежали.
Да, к сожалению, так и было.
И до 22 года поправить удалось далеко не все. Один погром военного образования, чего стоит, блядь, который лишил практически тактическое звено офицеров подготовленных. В том числе это касалось и сокращения ПВО, касалось сокращения аэродромов, подскока и всего чего-то прочего, где военных просто не слушали. Потому что были эффективные гражданские менеджеры.
Да.
И все эти прочие переделки, блядь, с поперделками. Сокращение, блядь, дивизии до бригад. Сокращение 20-й армии, которая работала на украинском направлении, она на 2 ТВД работала. Туда и туда, на западный и на юго-западный. Что у нас в 2014 году, блядь, на юго-западном направлении не оказалось войск вообще. Собирали сводные группировки с юга, блядь, которая на Донецк работала, и с западного военного округа, которая работала на Луганск. Брат у меня там был, младший. Офицер-медик. И так далее. Все ответы получены уже. Наращивание ПВО надо, ну и будет наращивание ПВО. Только его одномоментно по щелчку не нарастишь. Понимаешь, Олег, вот знаешь, что прикольно? Вот одни и те же долбоебы нам разгоняют о том, что, блядь, единичный пролет БПЛА, который поджег там один резервуар, это пиздец порту, либо нефтеперерабатывающему заводу.
Ну да.
И что, блядь, три прихода Искандера на такой же завод, это ни о чем, и завод не получил повреждений.
Ой, что ты. Завод не выглядит разрушенным, да.
Это одни и те же долбоебы.
Абсолютно. Понимаешь? За кого они играют, я до сих пор не понимаю.
Да 2 кило взрывчатки, блядь, или 3 боевых блока, блядь, по пару сотен килограмм каждый, для них 2 кило взрывчатки гораздо больше эффективности имеют, гораздо большее могущество.
Да. Так, следующий вопрос, пишет нам Екатерина. Олег, здравствуйте. Хохлы вывозятся с Краматорска завода оборудование на Западную Украину. Есть ли возможность в наших отслеживать и уничтожать эти колонны? Если что, подкорректируйте вопрос. Смысл, я думаю, вы поняли. Спасибо, постараюсь попасть.
А в чем необходимость?
А зачем? Да, вот у меня тоже. Вот, зачем? Ну, вывозят, значит, им надо. Ну, пускай тащат.
Ну, вывезет, но наши новые завезут. Там все равно, что так, блядь, от этого оборудования хуй чего останется.
Избавляться придется, да.
Вот. Только металлолома будет больше. У нас восстанавливаются заводы, уже заново восстанавливают. Он и Мариуполе собираются восстанавливать, Валчевский запустили, в Енакио там что-то запустили, наши перезапускают. У нас сейчас вообще получаются реальные моменты, что те производства, которые нам потом будут необходимы, мы получим возможность восстановить их уже на новой технологической базе. А не на древних станках, агрегатах.
С очень, очень большим заделом на будущее, вот в чем дело, вот что важно.
Потому что на тех же, грубо говоря, сейчас этот завод сделать современным, это надо демонтаж провести самим. Зачем, если они сами демонтируют?
Ну да.
Толку так и так не будет, блин. Там тем более нового-то не везде есть. Там кое-где есть, там, конечно, новое оборудование, но далеко не везде. В основном это советское все, советский задел. И многое из этого уже, извините, исчерпало все мыслимые и немыслимые сроки эксплуатации. Не говоря о том, что уже сколько, насколько сейчас современные предприятия, цеха. Все же мы до сих пор вот эти коммунисты, которые от коммунизма имеют никакое отношение, на самом деле, к манифесту коммунистической партии, зато гордо носят кумачи. Да. А вот, орут, блядь, где заводы, блядь? Вы поймите правильно, что сейчас заводов по 10 тысяч человек никто не будет строить, ебанутых нет. Сейчас 100 человек, это уже, блядь, пиздец какой большой завод, блядь. С учетом новых технологий производства. Поэтому вывозят, и пусть себе вывозят. Нам все равно. Нам же, опять же, проще. Те же самые цеха будут штурмовать. Так, ну, вот, да. Если разобраться. Вот. Второй момент. Зачем на это тратить боеприпасы? Ребята, они денег стоят, блядь. Вы что думаете, блядь, ракета для квазибаллистика для Искандера или ракета авиационного базирования большой мощности? Да те же фугасные авиационные бомбы, которых на складах до хера, блядь, но универсальные модули планирования коллекции, они что, бесплатные, что ли? Это экономика войны, где мы используем боеприпасы для уничтожения военных и околовоенных целей, которые критически важны для обороноспособности Украины. А не занимаемся террористическими атаками по спящим детям. В городе Старобельске, где военных просто не было никогда.
Да.
Не, ну там на окраине есть, но это тоже, по-моему, не военная тематика, там скорее усиновская тематика. Да. В сторону Синовайдара ехать. Я в Старобельске был больше десятка раз. Как-то вообще даже военных там не замечал. Просто по улицам кто-то шарахался там в увольнении или в военторге что-то покупал. Ну, может, проездом кто был.
Ну да уж, это точно.
Понимаете, так. Мы этим не занимаемся просто. И если вы считаете, что это не видят, это видят. Ах, Запад это не признает, а да в колено ему, бля, штырь этому Западу, бля. В жопу ничего советовать не буду, им нравится. Поэтому в колено, бля, костыль, бля, от железнодорожного полотна, от крепежки шпалы.
Ну да.
Это держал как шпалом, бля, вот. Чтоб от араба не убежали.
Да, точно. Так, следующий вопрос. Павел II пишет. Тема блокировок интернет-ресурсов и зарубежного трафика сейчас немного поутихла. Как считаете, надолго ли? Понятия не имею, честно.
Тоже хайп сняли, и все. Сейчас уже неинтересно стало. Вопросы до сих пор остаются. И ответы на эти вопросы через пару лет ждем от правоохранительных органов. И, скорее всего, по некоторым фигурантам дождемся. Вот. Но просто хайп. Они хайп свой сняли, поймите правильно. Вот эти продавцы истерики сняли хайп. Им это больше не интересно.
Ну да.
На этой теме больше не качнешь.
Не заработаешь, как они говорят.
И давайте различать блокировку интернет-трафика и блокировку ресурсов. Это разные темы. Хотя уже позитив есть. Вот этот игровой ресурс разблокировали.
Roblox.
Мне это все равно ровно пополам, но, допустим, знакомые, близкие, очень сильно обрадовались дети. Вот и все. Поэтому потихоньку в Меридиан приведут. Просто после наката на Телеграм Роскомнадзору, бля, в обратку не открутить. Без потери лица.
Ну да.
И Минцифры. По сути-то своей. А так мало чего получилось. Ну, страну научили VPN пользоваться, что теперь?
Ну да.
О блокировке интернет-трафика, мобильной связи. Если они не сплошные навсегда, а там, где они нужны в моменте, они работают очень позитивно. Они на нашу безопасность работают. Но по принципу, когда надо включили, когда надо отключили. А не так, как из Калужской в Тульскую область переезжаешь, блин, в сторону города Белев.
Ну да, и здравия желаю.
И пиздец, и все лежит.
Да.
Потому что когда-то их перепугали. Они на всякий случай там не включают. Что на трассе делать, хуй его знает, если с тобой что-то будет не так.
Согласен. Так, Александр Александрович нас спрашивает. Добрый вечер. Вопрос обоим, и ведущему, и гостю. Первое. Есть ли какие-то ваши собственные прогнозы или ожидания периода начала СВО, которые к данному моменту не сбылись? Второе. Что, по вашему видению, в вооруженных силах и вообще в силовых структурах недопилено напильником из тех проблем, что СВО выявило? Благодарю за ответ.
Ну, по первому ответ простой. У меня не было ни прогнозов, ни ожиданий.
Да, аналогично.
Поэтому, бля, меня вообще не парит эта тема. Еще раз, я не составляю ни прогнозов, не имею никаких вот возвышенных ожиданий. Потому что не владею должным уровнем информации. Вот и все. А, и во-вторых, для того, чтобы делать толковый, грамотный стратегический прогноз, моей башки не хватит. Над прогнозами такого уровня рабочие группы собирают по несколько десятков человек. Минимум. Каждый из которых в рамках своего вуза что-то там планирует. Потом это все идет в ГОУ, блядь, там, то в первом ГОУ сидят на своде, блядь. Тоже черепа. Прогнозы такого уровня составляются десятками человек, десятками офицеров высшего звена. И это только по армии. Потому что точно такие же рабочие группы работают по МИДу, точно такие же рабочие группы работают по любым министерствам. И потом в Совете Безопасности, в секретариате делают своды. Это серьезная работа. Какие в жопе прогнозы у меня могут быть?
Да, тем более мы.
Нет там у меня этого никаких. Я еще раз говорю, я комментатор того, что происходит, а не того, что будет. Меня не хватит. И с ожиданиями та же самая история. Да. У меня нет никаких вот возвышенных ожиданий, что завтра это все закончится. Более того, я говорю, не имейте этих ожиданий. Это долгая история, ее решают довольно эффективно. Медленнее, чем вам хотелось бы, ну что, могу поплакать вместе с вами, погладить по голове, дать карамельку.
Если думаете, что это закончится завтра, послезавтра или еще когда-то, это, понимаете, вы обманываете себя, вот в чем дело. А это неправильно, в нашей ситуации нельзя себя обманывать.
Так о чем и разговор? А потом у вас разочарование. Вы этого хотели, а с этой не случилось. Так это и не собиралось случаться. Вот и все. Второй вопрос касается довольно тоже узкоспециализированных дел. Ну, я не готов на него ответить. Реально, просто не готов. Потому что для этого надо знать, что пошло не так. А что пошло не так? Откуда я знаю? Ориентироваться на то, что вам расскажут военнослужащие штурмовых подразделений, можно, но это будет касаться их тактического...
Только штурмовых подразделений.
А?
Я говорю, только штурмовых подразделений.
И в двух разных, на разных участках, да, будет разное.
Разное, абсолютно. Совершенно верно, Володь.
Вот и все. Ну, ребят, ну вы задаете вопрос уровня диванной аналитики псевдоэкспертов.
Да.
Я не такой просто. Я не знаю, что, где, как, почему. Потому что даже, смотрите, даже вот когда мы работали, тоже собирали какую-то информацию, готовили, и у меня доклады уходили на совпед, было, мне просили. Я потом убеждался в том, что те решения, которые вырабатывает и принимает Министерство обороны, гораздо лучше моих предложений, предположений. Я не буду сейчас говорить, какие моменты я касался, на что я обращал внимание. Не потому, что стесняюсь. Ну, хорошо, хотя могу сказать. Тема касалась, допустим, порядка присвоения воинских званий младшего лейтенанта. Что я предлагал, это командармам отдать и все такое прочее. ГУК все равно решил лучше и сделал лучше, проводя их через курсы. Где с ними проводилась хотя бы минимальная тактическая подготовка. Минимальная офицерская подготовка на командира взвода. По принципу КМЛ, краткосрочный курс младших лейтенантов. ГУК все равно сделал лучше в итоге, чем то, что предлагал я.
Ну да.
Но я предлагал, потому что меня спросили мое мнение, я его просто сказал. И так по всем другим моментам. Любое решение, которое двигается в специальной военной операции, оно прорабатывается десятками, а то и сотнями людей. и базируется на конкретном сборе информации. И многого вы не знаете. Ну, ребята, первое руководство по штурмовым действиям, новое руководство, оно вышло, блядь, летом 22-го года временно. Секретно. Мне его издали, показали в 23-м году, но в руки не дали секретное. Вот,
да, ну я...
Поэтому вы многого просто не знаете. И я этого многого не знаю, потому что я уже 16 лет в запасе. Как я могу вам достоверно ответить на этот вопрос, мои хорошие? Я вижу, что происходит. Я вижу решения, которые уже я вижу в качестве принятых решений и восхищаюсь. У нас вертолетную авиацию на дежурство по ПВО ставили после РУСТа. Но только в прошлом году вертолетная авиация заработала как полноценный элемент противовоздушной обороны. А до этого это так было. Ну, стоят летчики и стоят, блядь. Слетают куда-нибудь туда, блядь. Какой-нибудь легкомоторный самолет спортивный, который заблудился в районе госграницы, погоняют и все. А вот именно чтоб уничтожать, эффективно уничтожать, это только прошлый год. Но до этого надо дойти, подготовить экипажи. И сейчас разработать боеприпасы, по которым еще есть проблемы, но в целом дорабатываются вот эти 30-миллиметровые снаряды с дистанционным подрывом. С лазерным, ну, там два варианта наведения, одно из них лазерное. Это же тоже целая история, блядь, понимаете? То есть, когда я вижу эти решения, я думаю, нихера себе ребята как поработали. Хотя мы что-то предполагали, допустим, как ПВОшник, мы с самого начала предполагали, что это будет новая эра ствольной ПВО.
Зенитной артиллерии, да.
Зенитной артиллерии, пулеметно-пушечной. И сейчас это дорабатывается, это тоже видит мне. Поэтому я оценок такого уровня дать не могу.
От себя добавлю, Александр Александрович, понимаете, дело все в чем. Вот вы говорите, что недопилено напильником в тех проблемах, которые выявлены в ходе СВО. В том-то и дело, что проблемы, возникающие как раз такие, они возникают, когда это работает и действует в практическом плане. Вот. И здесь нельзя заранее предугадать, потому что есть определенное положение, по которому что-то сделано, там написано каким-то образом уставы наставления, техника подготовлена, там ее так вот применяют. А тут жизнь показывает это все по-другому. И предугадать это никак нельзя. Это может выявиться только в ходе эксплуатации, боевого применения, там еще чего-либо.
Разборы проводятся всего.
Да.
Вот я приведу такой пример. Мне как-то рассказали, что, ну, по моим каналам, что наши готовят ФПВ-дроны на оптоволокне. Устойчивые к РЭБу и все такое прочее. Я беседую с офицером оттуда. Он говорит, слушай, говорит, у меня, говорит, серьезные сомнения, что мы сможем их эксплуатировать. Ну, там будут в ветках путаться, еще там что-нибудь. И как это будет, я, говорит, не представляю. Буквально там недели, по-моему, прошли, даже месяца не прошло. Эти дроны на оптоволокне пошли массово. Их, кстати, хахы у нас подсмотрели. Там достаточно было найти это техническое решение, догадаться до этого, додуматься. Но даже когда вот в этот проговор, люди, эксплуатировавшие ФПВ-дроны, они изначально отнеслись к сомнениям, пока этот дрон не привезли, не показали как. То есть любые прогнозы нас с дивана, это просто по пизделке ни о чем. Вот извините, но вот так оно есть.
Ну да.
Поэтому то, что произошло, мы говорить можем. То, что произойдет и где это рассогласование, ребята, в любой проблеме, самое главное в любой проблеме, уяснить, какой характер она имеет. Системный или локальный характер, вызванный уровнем подготовки того, тех или иных военнослужащих и так далее. Либо осложнение установки там или там.
Да.
Так, потому что даже и всегда это решается. Мы начали со штормовый Z, сейчас, пожалуйста, есть шторма Z, рота V, это разные люди. То есть, понимаете, это все совершенствуется.
Ну да, так, следующий вопрос, Антонио. Странный вопрос, но тем не менее. Ладно, хорошо. Вопрос Владимиру Эдуардовичу. А говорит ли что-нибудь о процессах в обществе и его элитах, само по себе факт того, что в том или ином обществе стала возможной ситуация, что на реально высокие должности в управлении, президенты, губернаторы и так далее, попадают всевозможные певцы, музыканты, акробаты и шуты. Я точно не отвечу, поэтому Володя,
а кто из нас из певцов, акробатов, музыкантов и шутов работает губернатор?
Ну, бог его знает.
Не, ну мне вспоминается Евдоким.
Евдокимов, да, вот, кстати, тоже. Вот,
но это было давно и при Ельцине.
Да.
И там своя история была. И, кстати, закончил он довольно трагично. А кто из этого попадает? Сейчас ребята из... Единственный, кто сейчас еще вспоминается, это Хинштейн. Журналист, депутат, которого поставили на Курскую.
Не, ну, Володь, но он школу хорошую прошел через Госдуму.
Он прошел хорошую школу, да. Вот, и по его результатам пока там вроде как претензий к нему не имеют. В губернаторы не так просто попасть, как казалось бы вам.
Абсолютно.
Потому что туда приводят людей, там за это еще ответственность несут те, кто привел. И того же спартанца его сначала на Иркутской области замом обкатывали и смотрели, и проверяли.
Да, замом. Но.
Понимаете, то есть такая история не для нас. Если эта история есть у кого-то, ну я не знаю тогда у кого есть. Потому что очень много журналисты выкапывают прошлое человека, и потом начинают это прошлое натягивать на него нынешнее. Ну, я понимаю, что Зеленский президентом стал, Голобородько избирал украинский народ, но это проблема украинского народа. Мы о зрелых демократиях говорим, зрелых обществ. Потому что Рейгана, да, который всегда кричали актер, это обзывашка такая. Если он в начале своей карьеры был киноактером, так он потом был политиком, он сначала был профсоюзным деятелем, потом политиком. И Шварценеггер тоже не сразу стал на Калифорнию. Далеко не сразу.
Так и есть, да, все верно.
И то, что кто-то человек был в начале, это не означает, что он потом был совершенно, то есть не наработал других компетенций. Ну давайте вспомним, что у меня лейтенантом была панк-рок-группа, блин, пока я не женился. И кричать, как панк-музыкант стал полковником, да? Ну было когда-то, еще теперь. Так вот и здесь. Другой вопрос, что иногда туда попадают не наши люди, но это общая, скажем так, общая претензия к человеческой натуре. Пока человек не стал у власти, хуй его знает, как он к этой власти распорядится. Но специально для этого есть закон Российской империи, нынешней императрации, неприкасаемых нет.
Да, да, так и есть.
И министры попадают за решетку, и губернаторы, очень даже легко и непринужденно.
Элементарно, да. Так что, да. Так, следующий вопрос. Михаил Петров. Вопрос товарищам старшим офицерам. Прочитал тут про самовзрывающиеся БПЛА в небе. Ни стрельбы не слышно, ни ракет. Про лазер ничего новенького нет. Нет, про лазер нету. Вот.
Это у Лукашенко есть только лазер, да, который за 2 километра сбивает беспилотники. Он его никому не покажет.
Да.
Потому что я что-то об уничтоженных на территории Белоруссии беспилотников не слышал.
Я тоже,
кстати. Которые пролетают сквозь нее, богатая информация.
Которые падают там. Я тоже не слышал. Почему? Потому что у меня было неделя, наверное, две назад пристальное внимание, когда вот с этими инцидентами вот эти случаи происходили, да, вообще. Вот, и думаю, так, а чего они отличают-то, отвечают чем? Я так смотрю, а нету вообще. Вообще даже в прессе белорусской не было сообщений о том, что они там что-то там делают. Думаю, ну ладно.
Не, ну там как-то были, они сказали. Только никому опять ничего не показали.
Ну да, да.
Это к вопросу о том, как Лукашенко, блядь, с любой агрессией справится.
Да.
Там почти проходной двор в ряде случаев. Они сопровождают и передают информацию. А вот, ну вопрос не в этом. Вот эти заявления были. Вопрос в другом. Понимаете, мы не можем исключить, наверное, ни я, ни Олег, что какие-то наработки с высокоэнергетическим оружием, а то у нас лазер, сразу «Звездные войны», пиу-пиу, меч там лазерный и так далее. Какие-то наработки есть. Эти наработки делаются. Вопрос заключается всего лишь в том, что во времени воздействия и фокусировки. С какой там дистанции, с какого расстояния. Ну, я не уверен, что это пока вышло за пределы опытной эксплуатации. Ну, что-то допилят. Ребят, это, извините, какая энергетика должна быть у аппаратуры непосредственно самой. чтобы еще и по беспилотию работали. Почему взрываются в силу тех или иных причин, хер его знает. Они из, это говнолет, они из говна и палок собираются, они могут чисто из вредности взорваться. Вы не представляете, сколько их по лесам уже находят, а сколько еще найдут.
Еще найдут, сколько еще там будет, да, там много.
Там еще и грибники взрываться будут, и охотники всякие разные.
К сожалению, это так. По поводу взрывающихся БПЛА, значит, смотрите, тут в связи с инцидентами, то, что украинские БПЛА залетали там в это какого, в Румынию, вот, Польшу, там еще что-то, вот, значит, вопли начали раздаваться. И что они сделали? Это последняя фишка, вот, ВСУ, беспилотная система ВСУ. Значит, есть, вот, они ставили туда, начали ставить блок самоликвидации. Для чего они это делают? Если они взлетают, летят, там летят, 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 и тут понимают, что вот, как его, беспилотник потерял управление или находится под другим управлением, под чужим управлением, да, то чтобы он не доставался никому, как говорится, да, у нас были случаи, что наши разворачивали их беспилотники ударные, и их же беспилотникам прилетало. Вот, они вот начали срабатывать, именно задействовать вот этот вот блочок, который отвечает за самоликвидацию. Поэтому такие дела.
Очень даже может быть, потому что мне это даже показывали как-то вот в одном из сеансов связи. Говорит, вот видишь, вот это на нас летит. Я говорю, в смысле? А мы, говорит, канал управления на себя
перехватили,
забрали.
Да,
перехватили, да. И видим, куда он смотрит. Пока не трогаем, чтобы смотрит, потому что он разведывательный. Пусть они что-нибудь увидят, мы дадим команду, чтобы спрятали.
Да, да, так и вот. Есть.
А поэтому это даже это вполне целесообразно, во-первых. Во-вторых, эти самоликвидаторы, они тоже собраны из говна и палок. А если они собраны из говна и палок, они чисто из вредности могут пиздануть. А потом это тоже может быть, да, связано с воздействием РЭП, и с воздействием этого он может сработать.
Да.
Если он сработает вблизи объекта или вблизи, над населенным пунктом, он все равно беды может наделать. Поэтому для их террористических задач это вполне себе нормальная история.
Да,
так, может быть,
так,
и с этим связано.
Есть, да, так и есть. Вот. Вера Марченко пишет: слава богу, Владимир Эдуардович объявился, уже начала волноваться, здоровья ему побольше.
Спасибо.
Да и нам тоже его трудами. Вот, да, вот. Галина спрашивает: здравствуйте, ваше мнение по поводу ответа Путина про Орешник, дипломатия или что это было?
Да что было, ну что и было, то и сказал.
Да, вот тут никаких этих как-то.
Тут не надо никакой подоплеки искать. Он же четко сказал, что это был опыт на боевой пуск.
Да,
надо было посмотреть расход боевых блоков. Вот и посмотрели. Нашли линейную цель, собрали информацию. Мне, кстати, это давно было интересно. Убивает он профиль полосы или не убивает. Нашим тоже это интересно посмотреть, как будут восстанавливать, будут ли восстанавливать, насколько эта полоса будет пригодна для тех же крайне капризных F-16 и так далее.
Да.
Ну, так военные собирают очень много информации. Поэтому, когда Путин что-то говорит, воспринимайте так, как оно есть, причем здесь дипломатия.
Я больше того скажу, понимаете, нашего президента, в отличие от многих других чиновников, хотя они тоже, все нормально, их тоже надо слушать, как говорится, но вот именно Владимира Владимировича нужно слушать впрямую. Вот как он говорит, так и понимать. Там нету каких подводных каких-то камней, он достаточно прямой человек, прямолинейный и прямой.
Он может что о чем-то умолчать, но да, если он сказал, так оно и есть.
Да, так и есть. Да,
и верно. Смотрите, надо не в перепевке Рабиновича Каруза слушать.
Да.
Потому что у меня, допустим, закон. Я всегда иду к первоисточнику. Если это выступление президента, я иду на сайт Кремля.
Да.
Там выкладывается полная стенограмма. Либо, если есть время, я слушаю. Если мне нужен Лавров, я иду на сайт МИД. И смотрю не то, что там информационное агентство повыдирали с кровью и потом цитаты, что-то поотрезали, что-то повырезали, а смотрю именно текст, контекст и подтекст. И тогда становится ясно.
Да.
Не везде надо искать двойное дно. Именно там четко было сказано, что это был опыт на боевой пуск.
Он это
надо
и
было,
сказал.
Надо было получить данные по тому же расхождению боевых блоков по точности нанесения, чтобы скорректировать что-то. Обычно это отрабатывается на полигонах. Но здесь есть Украина, полигон для отработки российских систем вооружений. Чем мы и занимаемся.
Да. Так, ну и последний вопрос на сегодня. Антонио спрашивает. Можете ли вы что-то рассказать в открытом эфире про особенности прикрытия ПВО протяженных линейных объектов типа авто и железных дорог? Вот. Возможно ли вообще их хорошо прикрыть? Возможно.
Ну, возможно, но этого не делают. В ряде случаев смысла не имеет.
Ну, да, абсолютно верно.
Ну, понимаете, не надо... мы под давлением сидим, в том числе и произведений культуры и искусства. Да? Вот рельсовая война партизанская. Там все. Это же так пиздато в киношке смотрится, как поезд уходит под откос. Он вообще под откос очень редко уходит, на самом деле. И, во-первых, во-вторых, это целесообразность этого около нуля. Почему? Потому что крайне редко повреждается техника, там, ну, подняли этот танк и дальше поехали. Ну, еще там что-нибудь. С военной точки зрения удары по линейной инфраструктуре, по линейным объектам, ну, в этом, ну, имеют малое значение. Это больше тактическое звено, как он спалили, блин, запуск беспилотника с фуры, блядь, фуру, ну, точнее, развертку, не фуру, попалили и так далее. Это потом разгоняется пропагандой. Вот у Веры в канале, потом еще в другом канале видел, по-моему, у Кацманов, что ли. Человек просто взял, проехал по трассе, которую у нас все эти инфомародеры объявили перерезанной, уничтоженной и так далее. Вот там от Мариуполя и до Крыма. Ни одной сожженной фуры не увидел, ничего не увидел. Увидел 15 следов. На там, всей протяженности трассы.
Там, знаешь, Володь, по этой дороге меня тоже спрашивали недавно, а как же так, там же трассу перерезали, что-то такое. Я говорю, ребята, я говорю, вы кого вообще слушаете? А там мне я не буду сейчас говорить, кто это был. Вот. Я говорю, там человек вообще не бывал никогда, от слова совсем. Вот. Я говорю, если он что-то говорит, я говорю, у вас не прав... вообще информация не та. Да, там
а там мне тебе мотивация понравилась. В интернете много видео. Пиздец, блядь. Там даже Хохляцкий канал в штангу попал, был вынужден это признать, что он разместил, блядь, скрин, блядь, с горящей колонной, там и сколько там из нескольких десятков машин из игры компьютерной.
Блин. Нет, мне тут, да, мне действительно тоже нравится.
Удары есть, они наносятся, и они пытаются это сделать, но никаких вот таких страшных последствий этого нет. И потом места, как они летят, примерно ясны. Поэтому система ПВО, и она как раз и на угрожаемых направлениях действует.
Более того, там...
Просто поймите правильно, украинцы сами признают, что мы свою территорию прикрыть не можем. У них там 600 с небольшим тысяч квадратных километров. Территория России 17 с лишним миллионов.
Миллионов, да.
Вы понимаете, почему по Старобельску-то прошло? Это потому что его никто и не прикрывал на самом деле. Потому что там ни военных объектов, ничего такого не было. Это абсолютно мирный город. Где и въебали там, потом это объявили,
где
что они там
штаб чего-то. Где получилось, там и получилось. Вот так
где получилось, там и получилось. Да. Они поэтому для террористических атак и выбирают города, которые наименее прикрыты и так далее. Им же куда ударили, туда и ладно, туда и целились. Там и военные. Как у Израиля, да, снесли квартал, блядь, ну, значит, там террористы. Да и вроде не было, не, вы их просто не откопали.
Мы их, да, вы просто их не видели, а мы знаем, что они там были. Суслика видишь? Нет, а он есть.
Ну так о чем и разговор. Поэтому такие вещи никто делать даже не будет. Им в голову никому не придет.
Да, так и есть, так и есть. Ну что, Володь, очень рад, что ты приехал, вернулся. Вот, поздравляю тебя с новыми зубами. Вот, будешь...
Это временное пока.
Это временное, но тем не менее все равно... Так или иначе, все будет впереди.
За постоянное я еще буду, когда уже ближе подойдет, понятно. Поговорим. Но самое главное, уже работать можно.
И... Ну, да, слава богу. Тебя благодарят в чатах Рутуба и в чате ВК-видео. Друзья, спасибо вам большое. Я не буду сейчас это все перечитывать, иначе это тоже займет
огромное очень много времени. Огромное всем спасибо. Я действительно очень рад вашей поддержке, очень благодарен вам за вашу поддержку. И она мне очень сильно помогла.
Ну и у нас на сегодня все, а завтра мы будем с Михаилом Буркуновым в международном обозрении. Вот, и потом уже пригласим Володю, спланируем, как это что. Всем пока.
Ну, добро, всем пока.
Всем пока.
Всем добра.